18 часов и 5 минут московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом номере исторического журнала. И помимо основной темы у нас еще очень много тем разных. И вот сегодня одна из них просто суперинтересная, на мой взгляд. Я Ильдар Ахмадиев, Сергей Бунтман.
Да, добрый вечер. Добрый вечер, Арсений Веснин с нами. И когда мы представляли этот номер, мы объявили начало, первую публикацию о том, как Арсений Веснин со своей командой из двух человек вот идет по маршруту «Одиссея».
И, всем привет, с борта «Ойкумены».
С борта «Ойкумены». «Ойкумена» в два раза короче, чем корабль «Одиссея», насколько я понимаю, да? Вот. У нее, сколько же там, много-много раз, по сравнению с 50 гребцами, у вас гребцов нет, у вас...
55 лошадиных сил.
55 лошадиных сил у вас есть. Вот.
В целом равноценная замена.
Равноценная замена вполне. И как вы повторяете маршрут? И какой маршрут? Вы уже начали его повторять. Еще раз напомните, какой маршрут, как вы его вырабатывали, по каким принципам? Это вот очень важно. Галина Пащенко у нас перечитала «Одиссею» на этой неделе. Хорошо, вы готовы, Галина, это прекрасно, да. Так, итак.
Ну, про принципы, вообще для меня, если честно, в каком-то смысле несколько лет назад, когда я этой истории как-то первый раз коснулся, для меня было удивительно, что никакого, условно говоря, то, что можно было бы назвать каноническим маршрутом «Одиссея», в принципе, не существует. То есть вот я честно скажу, я задумался об этом... будучи в первой своей эмиграции, тогда против меня из-за работы там вот на питерском эхе, значит, там уголовное дело возбуждали, мне, значит, тогда позвонил адвокат, сказал, уезжай немедленно. Mm-hmm. И, в общем, такая была моя первая такая маленькая «Одиссея» была, это был ковид, и я сидел на берегу Средиземного моря, потому что единственное, куда можно было вылететь в Турцию, тогда довольно быстро надо было ехать. И я, значит, еще там оказался, было много разных мыслей относительно и себя, и будущего, и всего прочего. Вот, ну я как-то пытался отвлекаться, значит, от всего этого и думал, окей, пойду-ка я, во-первых, получу права на управление парусной лодкой. Мне это нравилось, я ходил в экипаже, ну вот тут, раз я в Турции, можно это сделать. А во-вторых, надо какое-нибудь классное путешествие будет попробовать себе устроить. Естественно, первая мысль в голову, я много лет работал в разных археологических экспедициях, многие из них античными были, конечно, пойду-ка я по пути «Одиссея», ну, во всяком случае, подумаю, где, попробую пройти какой-нибудь кусочек маршрута. И эта мысль как-то она у меня в голове поселилась, и я так как-то начал что-то смотреть, читать. Были разные попытки утверждать, где проходил путь «Одиссея». Коротко я бы вот разделил, и я, кажется, об этом в «Дилетанте» как раз-таки пишу, на два подхода, на две школы. Первый, и он в первую очередь античный, не знаю, например, географ Страбон римский, наверное, наиболее такой яркий представитель его. Это «Мы верим Гомеру». Мы верим, что Одиссей существовал, мы верим, что это история, значит, о великих предках, и что где-то жили циклопы, что где-то, значит, там мог спуститься Одиссей в подземное царство, познакомиться там с волшебницей и так далее. Ну, как бы, принцип понятен, понятно его, да, наверное, какие-то минусы и сложности. Есть второй принцип, которому, на самом деле, придерживается до сих пор большинство современных историков и исследователей, о том, что, ну, ребят, это сказка, мы знаем, что никакого подземного мира не было, какие-то, значит, там народы упоминаются, ну, кто-то, кого-то упоминал, значит, там тот же Геродот, или там какой-нибудь уже дальше римский историк, Плиний старший. Но в целом все это как-то миф и легенда, и пытаться реконструировать маршрут не имеет никакого смысла. И, в общем-то, конечно, этот подход рациональный, и он имеет право на существование, и я не собираюсь спорить с тем, что и доказывать, что был такой мужик, значит, Одиссей, который в какой-то момент повоевал под Троей и 10 лет не мог вернуться домой, потому что он там поссорился с Посейдоном. Да? Это абсурд. Но, как мне кажется, что важно? Важно, что...
Аккуратнее с абсурдом ссоры с Посейдоном. У вас еще вам из Македонии еще идти...
Мы приносим жертвы. Мы приносим жертвы. Каждый выход в море сопровождается принесением...
Так что на всякий...
Молитвы...
На всякий случай.
На да. диалекте. Да, нет, с этим про отдельно можно про это поговорить вообще. Про это, конечно, важная часть мореплавания и понимания мира. Ну вот просто если закончить мысль про то, что мы делаем, да, есть описанное путешествие, описанное неким автором. Да, гомеровский вопрос тоже сейчас оставим в стороне, потому что это, да, копья в научном мире ломаются до сих пор и, кажется, будут ломаться еще долго по поводу того, кто такой Гомер и так далее. Но есть в этих текстах, есть очень много географических указаний, особенно в Илиаде, но и на самом деле в первой части Одиссеи. Огромное количество географических указаний, которые совершенно правдивы. То есть, например, Эгейское море Гомером описано очень точно. Все острова, где они находятся, какие горы, кто что видит. Соответственно, это как бы не выдумка уже какая-то. Мы понимаем, что место действия реальное.
Во всяком случае, его посылают по некоему от реальной суши до другой реальной суши. Все время.
Да, дальше происходит, ну, вот, собственно, самого Одиссея, это довольно любопытно. Поэма, вообще-то, много разных путешествий в Одиссее описано, если интересно, перечитайте, это не только про путешествие Одиссея и про путешествие его сына Телемаха или про путешествие Менелая, царя Спарты, который 8 лет не мог вернуться домой, не только у Одиссея были такие сложности. Но Одиссей проходит первую часть пути, вообще географически она локализуется довольно просто. Мы как раз-таки, кстати, сейчас вот в начале этого пути. И, условно говоря, по Гомеру можно почти как по карте ехать. Это, помните, как у Пропа, да, было в «Морфологии волшебной сказки»? Сначала герой, значит, находится в одном каком-то реальном мире, а дальше переходит в мир волшебный. И там какая-то бабка-яга является вот этим вот пограничным пунктом, который оборачивается, и мир становится волшебным. В общем, собственно, как у Пропа, да, как вот он разбирал эти волшебные сказки, у Одиссея таким местом становится мыс Малея. Это тоже хорошо известное место, где он попадает уже в какую-то совсем неприятную погодную ситуацию. Дальше он полностью теряется, он не знает, где он оказывается. И он оказывается... Дальше начинаются его мифические приключения.
Это почти южная точка Малея, это почти южная Пелопоннеса, да. Это, кстати, в дилетанте смотрю, и подсказки у меня определенные. Так что, если у вас нет дилетанта, вы его, пожалуйста, купите. Так.
Вот, и в этот момент, да, вот этот мыс Малея, это вот эта бабка-ёшка, да, античная. А действительно, римские авторы, ну, от них мы больше всего знаем про географию, да, они тоже отмечают, что мыс Малея страшное место, и скажу, как современный капитан, действительно, мыс Малея может быть очень неприятным местом, потому что северные преобладающие ветра, которые дуют через Эгейское море, сталкиваются с западными ветрами, которые дуют, значит, от Ионического моря, и, соответственно, возникают большие волны, завихрение, неприятная ситуация для мореплавателя, если ты не какой-нибудь там многотонной посудине едешь. Вот, дальше начинается его мифическое путешествие Одиссея. И, собственно, вот обычно про это и все говорят презрительно, что ну чего там восстанавливать, какие-то сказки там поедатели лотоса, да, какие-то, значит, там вот эти вот циклопы и так далее. Мне кажется, и я сейчас особенно убедился, побывав вот только что в Трое, что, конечно, есть что восстанавливать. Не надо к этому относиться как к реальному путешествию одного человека. Но Гомер совершенно точно, или там кто, кого мы называли Гомером, основывается на каких-то историях, на каких-то событиях. И я это отношусь к вот этим вот историям, да, легендарным Одиссея, как к сказкам капитана. Разные капитаны, может быть, какие-то истории, которые приходили, обсуждались, рассказывались, да, про каких-то страшных чудищ, еще что-то. Но ведь в основе этих сказок всегда что-то существует. И, в общем, довольно, ну, продолжительная работа теоретическая, то, что называется, как мне кажется, позволила, во всяком случае, нащупать некоторые направления, которые мы сейчас и будем проверять, потому что мы как раз-таки только еще в начале пути находимся на нашей парусной лодке, пытаться найти какие-то вот свидетельства. Из, наверное, важного момента, такого тоже теоретически-исторического, да, возникает вопрос, куда двигаться, ну, примерно направление. Ну, хорошо, он куда-то потерялся. Вот про Менелая мы знаем, что он, например, в Александрии, ну, будущее Александрии, да, вот в устье Нила оказался, да, про это довольно подробный рассказ у Гомера есть. А вот Одиссей, куда он направился? И мы направимся на запад.
Вот у меня сразу вопрос. Покажем, чтобы можно было прям понять.
У меня вопрос вот тут сразу. Итака, в общем-то, там уже недалеко, если следовать. Все это недалеко. И вместо того, чтобы дальше огибать греческий полуостров весь, вот и Пелопоннес, огибать и идти просто-напросто на север, он вдруг от Пилоса, да, вдруг он идет на Сиракузы, он идет на Сицилию строго на запад.
Смотрите, это наш маршрут. Это наш маршрут.
Да.
Вот. С
Одиссеем
немножечко
ну,
по-другому.
Он,
с Одиссеем
ну,
немножко
он,
по-другому.
А куда он попадает-то?
Смотрите, он попадает, значит, что происходит? Он там, значит, я сейчас дословно не процитирую, но там, добравшись до бурных вод Малеи, пишет нам Гомер, Борей, значит, это северный ветер, как там, значит, задул очень сильно, я говорю, у меня сейчас нету книжки под рукой, но я близко к тексту. И мимо острова Китеры, значит, Одиссея унесло куда-то дальше в некое загадочное путешествие. Вот здесь, собственно, возникает вопрос, куда же он
вот куда?
Мог отправиться? Почему Борей? Это, кстати, очень хорошо. Я говорю, в этом месте действительно дует. Это сейчас называют греки этот остров ветер Милтеме. И это очень серьезный ветер, который дует через все Эгейское море, который много раз мы попадали в переделки, а большие паромы даже отменяют, большие грузовые сады сюда перестают ходить. Это, в общем, понятный ветер, действительно, который хорошо бьется с гомеровской историей. Куда он дальше попадает? Он попадает в страну лотофагов. Это некие поедатели лотоса, которые, значит, живут на каком-то берегу, Одиссей к ним попадает, отправляет своих разведчиков, которые встречаются с этими лотофагами, отведывают этого лотоса, после чего говорят о том, что все, мы больше никуда не идем, Одиссей, значит, мы остаемся жить здесь, Одиссей, значит, посылает следующих людей, они их там связывают, тащат на корабль, говорят, ребята, вы чего, так нельзя, и, в общем-то, несколько испугавшись этой земли, значит, что тут какая-то такой наркоманский дурман какой-то стоит, там, да, лотос какой-то странный, они отплывают дальше и попадают в циклопы. В общем-то, это практически весь сюжет. Дальше нужно смотреть, кто такие лотофаги. Лотофаги, кстати, существуют, их упоминает Геродот как племя людей, которые живут рядом с другим племенем гинданов, и все это находится на берегу Сирского залива. И, чтобы понятнее было по карте, это современная Ливия. Сирский залив, там вот, если посмотрите у Ливии, там такой наверху есть, на севере Африки, такой маленький мыс небольшой.
Да.
Скорее всего. И там вот уже нам Геродот их локализует. Локализует вот этих вот самых лотофагов. Но что самое интересное, почему действительно Ливия похожа на правду? Откуда вообще могла возникнуть вся эта история про лотофагов? На севере Африки, вот в этих местах, растет такое растение, которое называется Зизифус лотос. Про него его упоминают практически все античные источники, в которых описывается природная какая-то составляющая растения там, и так далее. У какого-нибудь там даже у Диоскорида посвящена большая статья им. И это растение, из которой очень сладкая, собственно, из которой очень быстро делается брага. Это, конечно, все. Дальше, понятно, к этому надо относиться максимально иронично, да? То есть давайте я не призываю относиться к этому как к какому-то научному открытию. Но что мы видим? Мы видим локализацию, значит, у Геродота на севере Африки вот этих самых лотофагов. Мы знаем, что растет там растение Зизифус лотос, из которого упоминают все, значит, древние авторы, очень многие древние авторы упоминают, что из нее делают, значит, алкогольный напиток. Ну и в этом смысле, конечно, куда мы можем поместить этих несчастных лотофагов? На самом деле, конечно, их хочется поместить туда, на север Африки, на территорию современной Ливии, что, возможно, произошла какая-то встреча, и даже история о том, что какие-то, значит, солдаты его, Одиссея, гребцы, не захотели возвращаться домой, в общем-то, легко объясняется тем, что после восьмидневного перехода, значит, люди выпили прекрасные браги и не захотели никуда ехать. Это некая трактовка, да, как бы, это некая трактовка, опять же, какая сказка, какая история могла лечь в основу вот этого сюжета о лотофагах, во всяком случае, другим каким-то местом объяснить не получается. Мы, к сожалению, не можем, почему в дилетанте
вот,
нету нашего пути в Ливию, мы не можем сейчас добраться до Ливии. Мы, конечно, очень хотели, но вряд ли мы доберемся куда-нибудь дальше. Вот, потому что и на парусном судне сейчас туда, ну, там гражданская война, я думаю, что многие знают, и идут.
Ну да,
а
на карте, если вы покажете, это вот это место, которое чуть-чуть торчит внизу карты. Вот здесь
Такой,
мы...
наверное, да. Ну, вот Сиртский залив, да,
Да.
довольно известный, большой Сирт. Например, и вот здесь, кстати, мы, например, Страбон тот же, да, про который я говорил, он тоже упоминал историю про лотофагов. Он, правда, относил их на остров Джерба, довольно известный курорт, мне кажется, сейчас Туниса. Но тут, понимаете, это один из принципов. Я все-таки про эти принципы начал говорить и не закончил. Реконструкции. Если... Давайте я сейчас вернусь и вернусь к этому острову Джерба.
Mm-hmm.
Во-первых, первый принцип, который для меня важен. Если Гомер говорит о том, что Одиссей движется, не знаю, там, с попутным северным ветром, значит, он плывет примерно на юг. Ну, с каким-то, да, разбросом. Он не плывет на север. То есть, если он говорит о том, что по звездам, а нам там удалось реконструировать некоторые путешествия Одиссея по звездам, куда он описывает Гомер созвездие, если получается, что он плывет с запада на восток, значит, он плывет с запада на восток. Вот, то есть мы не играем в такие игры с Гомером, мы все-таки реконструируем как бы описанное путешествие. Опять же, не плавание какого-то человека, а описанное путешествие. У нас есть текст, мы пытаемся из него что-то найти, чтобы положить что-то на карту. Вот, и у Гомера есть эти указания. Вот, собственно, вот, например, Борей северный ветер понес на юг Одиссея, и эта Африка нам не так как бы пугающе страшна, потому что там не так далеко. Есть описание, два очень важных. Два раза Одиссей практически возвращается на Итаку. Один раз, когда после встречи с Циклопом он отправляется встречается с царем Эолом, который запечатывает в мешок, завязывает все ветра, кроме ветра Зефира западного, который попутно несет Одиссея на Итаку. То есть он один раз с попутным западным ветром возвращается на Итаку с запада на восток. После чего, не поверив ему, его солдаты, значит, развязывают этот мешок, его уносят обратно к Эолу, и дальше продолжает свое путешествие. И второй раз мы знаем, что когда боги уговаривают нимфу Калипсо отпустить Одиссея домой, там описывает Гомер описывает звезды, там два лопаса, вот большую медведицу, плеяды. Я, признаюсь честно, вот это классные современные технологии. Я загрузил программу, которая позволяет реконструировать в любой точке звездное небо на любой день вообще, когда ты хочешь. Все могут скачать. Вот она у меня есть на компьютере. Буквально, я сейчас не знаю, могу потом посмотреть, как она называется.
Она надо в канале, ей поделиться.
Я поделюсь, да, поделюсь. Давайте я пришлю, напомните мне, я вам пришлю потом эту программу.
Хорошо.
Как-то она стелла, как это так называется. Действительно, очень просто. Я посмотрел, попытался, значит, эти созвездия, которые описаны у Гомера. Я, в общем, поставил себя, покрутился, значит, в разных точках, где я нахожусь. Ну, мы точно едем с запада на восток, если мы хотим добраться до Итаки, вот ориентируясь по этому описанию звезд. Поэтому, как бы, вся вот эта мифологическая история путешествия, в первую очередь, поэтому я отправил, конечно же, на запад, потому что, ну, дважды он возвращался. Но есть нюансы. Вот, например, у Страбона тоже многие события одиссеевские происходят на западе. Правда, Страбон их пытается распределять многие места, значит, поближе, значит, уже связанные с римской историей. Естественно, они хотели как-то быть ближе к тем событиям, да, они же вели там свою, как бы, все-таки Атенея, да, эта история,
ну, да,
первый
да,
город
да,
для Рима. Для них это важная штука. Но Страбон, например, говорит, Одиссей попал на Джербу. Я вот себе вот пытаюсь себе представить, чтобы за 8 дней, будучи моряком, попасть на Джербу от мыса Малея, там, по-моему, получается состояние порядка 700 морских миль. Ребят, он должен был с этим
700
ветром...
700 морских... Да.
Дофига. Извините, да. Просто речь, это очень много. Он должен был все
почти
эти 7 дней...
Почти 1400 километров. Да.
Он бы мог туда добраться. Но если бы он поставил полные паруса, и вот с этим вот сильным ветром бы, я не знаю, туда бы ехал. Дальше шел бы, нет вопросов. Но мы же все-таки как бы подразумеваем, что вроде бы он туда не хочет попасть. А что бы сделал, дальше я ставлю себя вот на место моряка, что бы я сделал как моряк, если сильный северный ветер, а это важно понимать, что их суда, галеры, да, там, которые мы знаем, какие там были подняты, там, наподобие Лубурунского корабля, например, они не могут ходить против ветра. Вот моя яхта может ходить против ветра, ну, не совсем.
Но лавировать, ну, лавировать может, да.
Лавировка, да. Это бермудское вооружение, так называемое. Они не умели этого делать. Что бы я стал делать? Ну, а весла хорошо. Я очень хорошо представляю. Вот мои 55 лошадиных сил, если дует ветер там 35-40 узлов, я вот дам все обороты, ну, я как-то полтора узла, два против этой ветра волны поеду. С трудом. Это я так никогда не буду делать, потому что это нагрузка на мой двигатель, нагрузка ну, на корпус. Ну, а что брать, извините, они, конечно, может быть, могучие воины были, да, но они устают, как бы я хоть дизель подливаю, да, они устают. Невозможно с таким ветром бороться. От берега их унесло. Кладешь судно в дрейф, ты пытаешься просто не так сильно удаляться от той точки, где ты попал в эту непогоду, чтобы потом продолжить свой путь. И как раз-таки, наверное, пролежав в дрейфе, да, если эта непогода была такой долгой, можно было представить, что это история о том, чтобы попасть в Северную Африку. Но это опять я говорю про какие-то фантазии. Да? Это просто следующий принцип о том, что есть, мы верим Гомеру, раз, важный принцип, и мы, конечно, советуемся в том числе и с какими-то с правилами навигации и некого здравомыслия. Потому что если
есть возможное, не советоваться... есть невозможное. Просто совсем невозможное, именно. Непредставимое. Именно.
Ну, потому что есть такие книжки, да, есть, ну, я говорю, много было, где Одиссея отправляют в кругосветное путешествие, где отправляют вокруг берегов Шотландии есть. Много такой литературы написано, и... можно найти какие. Ну, давайте оставаться, да, в какой-то реальности. Но главный, наверное, принцип все-таки после Гомера, это еще, конечно, как-то пытаться согласовываться с реальными историческими нашими знаниями и с археологическими находками. И здесь мы находим очень много интересных вещей. И это вообще, наверное, для меня один из смыслов этого путешествия. Их много, но вот это один из смыслов. Потому что это, конечно, разговор, если в историческом плане, про мир позднего бронзового века. И это, конечно, большой разговор вообще. Но то, как мы сейчас, да, это вообще какая-то передовая, наверное, часть археологии, связанная вот как раз-таки с изотопными анализами разными, с исследованием стронция, с исследованием торговых путей. Если просто, что сейчас происходит на последние 20 лет вообще в археологической науке, связанной с бронзовым веком, это бум вообще это именно этой сферы, в связи с тем, что мы не представляли, как выглядел бронзовый век. А на самом деле это практически первая человеческая глобализация. Мы находим огромное количество источников письменных, так и просто, вот я говорю, по изотопному анализу, радиоуглеродному анализу, ну, изотопы, конечно, в первую очередь бьются. Олово из Корнуэлла едет в Египет. Олово из Северного Казахстана прибывает в Микены.
Как?
Уже трое.
Как?
Вот, понимаете, ну... вот, да, меняется весь взгляд вообще на весь этот мир. Но факты, ну, то есть, как бы, ученые, да, там, физики, историков, ладно, можете нас, как бы, да, обвинять в том, что мы там что-нибудь придумали, додумали, там, и так далее. Ну, окей, ну, у нас тут уже изотопы, как бы, да, там, составлена целая карта этого стронция, там, и так далее. Это сложная работа, которую ведут, да, естественная наука вместе с гуманитарной, вот тут сейчас на стыке. Открывается... то есть, ну, и письменные источники тоже, как бы, например, там, из территории современного Израиля, там один из каких-то местных царей, сейчас я не вспомню, пишет, но знаменитая табличка была найдена, там, по-моему, лет 15 назад, пишет о том, что на Кипр, о том, что я хочу, знаю, что в моде сейчас красные сандалии, хочу, пожалуйста, хочу таких сандаль себе. И буквально что-то там, типа, полторы недели проходит, и он уже пишет следующее письмо. Знаете, сандали хороши, но мне бы на полразмера побольше. То есть, как бы, а это там, условно говоря, 14 век до нашей эры. Могу немножко ошибаться, да, это я просто так...
Я уверен, что доставляли амазонки. Да, доставляли.
Но у нас есть вот эти таблички, которые, да, приложены друг к другу. У нас как бы сохраняется библиотека. Это удивительно. И встает в связи с Одиссеем, да, это очень отдельный большой разговор, вот, но в связи с Одиссеем, как бы, какой у нас вопрос? Поздняя бронза, микенцы, многие микенцы, да, а это вот микенцы, это ахейцы, это греки, да, это вот те, кто греки в Илиаде, они отправляются на запад. Мы видим, появляются торговые посты на территории Сицилии или, например, на острове Искья в Неаполитанском заливе появляется торговый пост вот этих вот древних греков, которые упоминаются в Троянской войне, да, не тех древних греков, которые Аристотель, более древних греков, да, предыдущих, которых вот мы называем микенская культура, они движутся на запад. Какие-то начинают самые первые даже посты появляться торговые их на территории Испании. Но вообще интерес Сицилия, Сардиния, Корсика, Неаполитанский залив. Вот туда микенцы активно начинают путешествовать как раз-таки в позднюю бронзу. И что... это время Одиссея, условно говоря, и предшествующая Одиссея, да. И есть второе время, поэмы, когда она была составлена, когда Гомер, ну, условно, Гомер ее написал. И тут мы гораздо лучше уже знаем это время, гораздо больше письменных источников сохранилось. Это великая греческая колонизация, Великая Греция появляется на юге Италии, вот все эти колонии, Кротон, Тарент, Гела на Сицилии, Сиракузы, Акрагант. Это как раз-таки время 8-7 века до нашей эры, ну, 8 в основном, время составления поэм «Илиада» и «Одиссея». И мне кажется, что вот это два важных представления о том, что, с одной стороны, микенцы активно осваивают вот это западное направление итальянское, да, назовем его, во времена «Одиссея», и второй раз греческое освоение происходит, потому что была катастрофа бронзового века, да, как бы там греки потеряли письменность, нашествие народов с Балкан, да, вот это большая миграция. И вот то, что и в гомеровское время заново осваиваются земли, мне кажется, тоже говорит о важном, что правильно смотреть в эту сторону, потому что если относиться как к Одиссее, как к некому сбору сказок капитанов, неких историй о путешествиях, неких рассказов, да, о каких-то неведанных землях, то как раз-таки вот оттуда, туда были да, направлены интересы капитанов позднего бронзового века, гомеровского времени, и, наверное, откуда-то оттуда могли бы приходить вот эти все истории.
То есть вы захватываете вот эту часть Ойкумены, вот, и интересуюсь вот двумя эпохами здесь, когда создавалась более поздняя эпоха, и о которой идет речь, это для них уже отдаленная эпоха, но это чрезвычайно интересная и совсем не такая бронза, которая получается.
Которую мы представляем, да, это отдельная тема. Потому что на самом деле эти связи бронзового века, они обширные, и мне, конечно, тоже интересно, и я понимаю, что мы многое узнаем, что-то, конечно, уже знаем, потому что готовились и читали, да, а что-то еще узнаем по пути. Вот, конечно, на связях мне хочется находить микенскую керамику, там, серую импортную керамику, их по пути вот, говорить о том, что куда они доплывали, какие были торговые контакты. Мне кажется, что это очень интересная история, которая тоже будет как-то параллельно нашему путешествию для нас открываться, ну и мы тоже будем стараться об этом рассказывать.
Друзья мои,
Я прям заворожен этим рассказом.
Сейчас, Айдар, я выдержу паузу для того, чтобы сказать, что, ребят, у меня друзья все, кто сейчас в эфире нас смотрит, слушает, смотрит Арсения. Не забудьте, что есть «Дилетант Шоп». Я сегодня не успел вам представить книжку, которую я буквально вот на днях начинаю читать. Это Шейла Фицпатрик «Команда Сталина». Это замечательное исследование. Судя по тому, что я листал, отлично переведено и, как всегда, выверено, и это очень интересная книга. «Годы опасной жизни в советской политике», когда, ну, за исключением одного человека, из-за безопасности которого все находились в страшной опасности. И Горби, у нас очень разнообразный Горби, этот номер вышел новый. Мне ужасно нравится эта фотография молодого Евгения Долматовского с головой Гитлера под мышкой. Вот. Замечательная совершенно фотография. Это фотография Халдея, одна из самых знаменитых. Так что листайте. Это, я думаю, что вам принесет очень многое удовольствия и пищи для размышлений. Так что делайте это. Да, теперь вот, Айдар, пожалуйста, ты вот сейчас время как раз чуть-чуть, ну не то что разочароваться, совершенно очарованные мы будем, в течение полугода, да, ведь не меньше, Арсений.
Вот да, я как раз об этом хотел спросить. Одиссей, сколько его путь занял? 10 лет, по-моему.
Да.
Это важный момент, да? Понятно, я тоже все.
А я знаю.
Рассказываю. Что там? 10 лет ты там будешь плавать? Во-первых, это просто можно перечитать действительно поэму и понять, что на самом деле дней в море Одиссей провел совсем-совсем немного. Во всяком случае, из того, что мы точно знаем, что 8 лет он провел у нимфы Калипсо в сексуальном рабстве. Извините, но как по-другому это не назвать.
Да, там происходило. Да, это было
и год он провел у Цирцеи, примерно, видимо, таким же образом. И месяц он провел у Эола, месяц он провел, по-моему, у Листригонов. Тут сейчас я могу что-то немножко напутать. Наверное, нет, у Листригонов его же сразу сожрали. Ну, в общем, вот я уже, да, сейчас назвал, сожрали его спутников. Я вот назвал уже сейчас, да, 9 лет и 1 месяц, которые он провел на Земле. А еще он находил, значит, у Алкиноя он провел какое-то время. В общем, на самом деле, в море он провел, ну, дай бог, пару-тройку месяцев. И это, опять же, реально бьется с тем, сколько и мы проведем времени в море, потому что наша экспедиция, вот она началась в самом начале мая, закончится, я надеюсь, в середине октября. Вот, и это же, мы тоже, как бы, мы же не каждый день куда-то идем. Это же невозможно просто.
Да, вот, конечно.
Мы примерно, мне кажется, я считал, у нас тоже где-то порядка, наверное, 40-50 дней будет вот с морскими переходами, остальное время. И то это довольно много. Вот. Можно пройти, конечно, быстрее весь этот маршрут, если хотеть. Но что мне нравится, и что для меня, например, тоже важно, потому что мы же проживаем фактически это путешествие. И мне очень нравится, что мы действительно по скорости движемся примерно так же, как корабль «Одиссея». Потому что, как мы уже говорили, двигатель это примерно такую же скорость дает. Паруса, ну, наверное, мы можем идти чуть быстрее, там, согласно там, реконструкциям кораблей Бронзового века, которые делали. Но в целом, ну, окей, ну, чуть-чуть быстрее, да. Но все равно это медленное передвижение. Передвижение по морю, как они двигались там со скоростью 7, 8, 10, 12 километров в час. Вот мы движемся примерно с такой же скоростью. Это многих людей, там, кто приезжает иногда там, на лодку, почему мы так медленно движемся? Ну, это не быстрое дело передвижение.
Но это же не поставить рекорд быстро отметиться во всех
пунктах. Конечно, нет, я даже просто само по себе, не быстро. Ты едешь, наша нормальная скорость, это там 5 узлов хорошо, 7 узлов прекрасно. 5 узлов это, ну сколько там, 9 км в час. Это хорошая скорость.
Ну, чуть больше, да. 1752 миля.
Ну, да. Вот, так что я говорю, пример, да, 9 там, с чем-то получится. Вот, да. Это небольшое, и мне нравится. И знаете, это так происходит, вот мы, например, вышли, то есть разные какие-то интересные наблюдения делаешь. Вот мы в Эгейском море сейчас находимся. Я вот для себя с удивлением отметил, в Эгейском море нет ни одного места, где ты бы не видел землю. Такого нет. Понимаете,
так?
Вот никогда об этом не подумаешь. Просто так, ну, я не знаю, если, наверное, будешь специально думать, может быть, конечно, будешь изучать карту, но ты всегда видишь землю. Очень много островов. Очень много островов. Ты всегда... И это, конечно, да, неким образом отвечает, да, на вот эту греческую морскую какую-то там культуру, да, вот эти вот развития тоже торговых связей, разные там еще догреческие цивилизации. Ты понимаешь, как начинает развиваться это мореплавание. Ну, действительно, ты все-таки всегда видишь, какой у тебя есть какой-то ориентир, ты всегда знаешь, куда идти. Или, например, другой тезис, он может быть спорный, я его не выставляю никоим образом научным, но это вот момент, который я вот готовясь к экспедиции, ну, мы же, да, мы все время о чем думает там капитан, да, о том, где лодка будет стоять, как бы. Идти-то понятно, по морю едешь, как бы, все просто. Тебе нужна безопасная стоянка, в первую очередь защищенная от волны. Ну, сейчас это, конечно, могут быть гавани с волноломами, но во многих местах стоянка в гавани с волноломами просто очень дорого. И поэтому, конечно, стараешься выбрать место, где ты можешь бросить якорь и в какой-нибудь безопасной защищенной бухте стоять. И в Греции с этим вообще нет никаких проблем. Все эти острова или просто греческая береговая линия. Невероятное количество бухт. Очень много безопасных стоянок, и которые древние люди могли прекрасно пользоваться, особенно с учетом того, что они вытаскивают корабль на берег, да, и вообще не имеют никакой сложности. А в Италии нет. Нет бухт. Я вот, например, если честно, некоторым даже, ну, в общем, неприятно предвкушение, потому что я понимаю, что на некоторых участках, там, где мы будем идти, условно, от Рима до Неаполя, там, или от Неаполя южнее, мне придется делать либо длинные прямо переходы, либо, если я захочу где-то встать, заплатить большие деньги за стоянку, потому что там просто прямые вот эти вот берега.
Да.
Я, конечно, когда...
Да.
Я когда думаю, так вот, я сразу вспоминаю, Но только Рима-то и флота не было. Они только там в пунических войнах, да, когда с Карфагеном столкнулись, и то начали как бы эти закидывать, да, вот эти конструкции, сковывать корабли, чтобы превращать, значит, морскую битву в сухопутную, чтобы пехота могла сражаться на корабле. И я как бы так начинаю думать, что, а, наверное, какая-то связь есть. Вот у этих ребят огромное количество бухт, и им удобно, там, ну, даже у тех же Афин, посмотрите с карты. Просто, ну, природа, как будто вот матушка Афина специально для своих любимых сыновей вырезала, значит, в береговой линии, ну, идеальные просто стоянки. А вот у римлян нету. Нету таких, и действительно, конечно. Я говорю, это тезис, не нужно его воспринимать как, да, там, объяснение всей особенности, там, да, развития, не знаю, там, морского дела у римлян. Я не являюсь специалистом и не скажу. Но то, что мы знаем, да, какие-то вот эти общие знания о том, что у Рима с флотом было, конечно, гораздо хуже, у всех вот этих вот италиков, да, не было такого флота, и мучили там какие-то иллирийские пираты, да, мучили их там, собственно, еще там в каком-нибудь втором веке до нашей эры, да, или там когда это царица Теута, значит, даже это первый век царица Теута, да, первый век, кажется, вот, когда она их красиво там отправила, этих римских послов на смерть, сказав, что она не может запретить своему народу заниматься морским грабежом. Вот, собственно, проблема. Вот я думаю, что какая-то связь есть. В общем, это я просто все к чему. Потому что вот такое вот медленное путешествие и некий взгляд, да, с воды в данном случае, да, вот этот горизонт, он, конечно, какие-то довольно любопытные заключения, во всяком случае, для меня как-то позволяет делать. Это очень здорово.
Да. Арсений, какая следующая точка?
Смотрите, куда мы дальше? Сейчас находимся во Фракии. На самом деле, сейчас это в Греции называется, значит, Демо, Фракия и Восточная Македония, Южная Македония, по-моему, да, или Восточная Македония, он сейчас здесь называется. На пиве везде так написано. Все продают одно и то же пиво с этим. Вот, и здесь у нас очень, конечно, интересная получилась остановка. Мы искали город Киконов, который упоминается как Исмар. И я даже, наверное, не буду сейчас прямо, может быть, спойлерить, но если попросите, я расскажу, потому что у нас тут много всяких приключений было, и находка была уже сделана интересная, но я в «Дилетанте» просто тоже обязательно про это напишу, вот, может быть, мы оставим какую-то интригу, выйдет через какое-то время номер про это, думаю. Вот, здесь было интересно, мы искали поздний бронзу. Следующий выйдет про Трою. Вот следующую статью я уже сдал, и там будет рассказ про Трою и то, почему Троя действительно является Троей, и я убедился, вот, надо сказать, я туда шел, чтобы убедиться в этом, и надо сказать, что это превзошло мои ожидания, вообще Троя превзошла мои ожидания, вот про это будет и следующая статья, и, ну, вот если на YouTube встретимся, тоже с удовольствием расскажу про Трою, это очень интересно, и прям много мыслей возникает, и много доказаний, вообще вот этих вот связей, и поздний бронзовый век, и Хеттская империя, и вообще как связывается эпос Гомера с реальными археологическими находками, а там столько всяких пересечений, это очень интересно. Ну, в общем, вот мы из Трои вышли, значит, на остров Тенедос, это современный турецкий остров Босджаада, там у нас тоже произошел такой любопытный момент, мы... Есть гавань, вот остров Босджада. Почему мне нравится это морское путешествие именно? Вот я смотрю, что... Ну, там вот волнолом. Волнолом закрывает от превалирующих ветров. Но ведь когда этого волнолома не было, мы нашли фотографии, в 19 веке его еще не было, неудобная стоянка. Я говорю, пойдемте, ребят, посмотрим стоянки поудобнее. Ну, и там просто археологическое пиршество. Просто весь берег, он еще там немножечко в некоторых местах обвалившийся. Огромное количество керамики разнообразной, огромное количество костей, огромное количество подъемного материала. Я просто понимаю, что, ну, здесь, очевидно, что-то было, ну, античность, как бы там вот, там часть керамики, вот то, что я увидел, очень похожее. Мы находили много хиосских амфор. Вот, кажется, на первый взгляд, то, что я посмотрел, там вот 5 век где-то до нашей эры. То есть прямо мы видим, что какое-то место, вот тоже здесь, видимо, возможно, был порт, какая-то стоянка, и мы еще видим такой один камень, как будто бы на нее какие-то следы человеческой работы. Думаю, что все-таки нет, но такие как будто бы полозья есть. Вот я стою на нее, смотрю, и в этот момент огромный осьминог вылезает на этот камень.
Господи!
Я говорю, вот здесь порт, здесь что-то было, смотрите, керамика, значит, там ребята еще приехали, значит, это вот что-то мы это обсуждаем. И прямо в этот момент я показываю на этот камень, и прямо в этот момент туда вылезает осьминог. То есть это такое...
Вот и уже рассказ капитана про чудище уже.
Да, да, вот, уже, вот
оно, конечно, есть. Да, да, да.
Байки капитана, конечно, да. А там причалили мы с Мара, значит, у меня осьминог, значит, скорпион в ногу, значит, укусил.
Ну, тоже а вы об этом рассказывали в телеграм-канале, по-моему.
Да, да, я уже написал, да. Это, да,
ссылка в описании, как говорится, да.
Приходите, да, друзья, читайте, я буду очень рад всем. Вот, много каких-то таких приключений, но, возвращаясь к вопросу, куда мы идем дальше. Дальше у Гомера текст примерно такой, когда он сразился с этими киконами, вот на чьей земле мы сейчас находимся и в чьей истории мы тут разбирались. А после этого он потерпел военное поражение здесь, потому что его друзья, значит, здесь запировали. Он говорил, уходим, мы награбили, уходим. Но его, значит, спутники в очередной раз, вся Одиссея про то, как его спутники его не слушают, они в очередной раз его не послушали, остались, киконы собрали войска, и, значит, Одиссей пришло, ему пришлось бежать. Он попал, значит, там, Зевес, тучи собрал, значит, какое-то неприятное погодное условие создал, и 3 дня он провел на неком острове, просто вытащив ладьи на берег и, значит, ожидая, когда погода будет нормальной, и следующая его остановка, это как раз-таки мыс Малея, ну, как бы не остановка, он там не останавливается, он добирается до мыса Малея спокойно, и тут он должен пойти как раз-таки на северо-запад к Итаке, но тут северный ветер Борей его, значит, уносит в эти магические приключения. В общем, нам сейчас предстоит в ближайшие, наверное, несколько, 2,5 недели, вот мы завтра, наверное, или послезавтра двинемся в путь, мы ждем немножко попутного ветерка, мы двинемся в путь через Эгейское море, мы пересечем его с севера на юг. Вот, наша главная задача – добраться до острова Малея. Ну, мы не будем очень сильно спешить. Много чего интересного по пути есть. Я обязательно хочу зайти на остров Скирос, например, где Одиссей тоже побывал. Там вот там Ахиллес прятался. Мать спрятала Ахиллеса, ага, от того, да, чтобы да, он да. не отправился на Троянскую войну.
А он разоблачил. Вот Ахиллес... Это вот там он разоблачил его.
Да, да. да это да. вот, наверное, будет одна из следующих наших остановок. Может быть, мы где-то еще... Вот здесь у нас остров Самотраки рядом и остров Тассос. Вот посмотрим, куда нам будет по ветру удобнее идти. Может быть, на Самотраке очень хочется заглянуть там эти в святилище великих богов, кибиров, такие древние хтонические греческие существа, отдельный культ вообще существующий. Это никак не связано с Одиссеем, но просто рядом. Это
ну, рядом как не посмотреть-то, конечно.
Это самое сложное. Здесь все время рядом масса всего интересного. Вот. Ну, как... ну, в общем, мы будем двигаться к мысу Малее. Дальше у нас будет поставлен эксперимент, для меня важный. Вот, даже приезжают вот, нам наши коллеги из Академии, Института археологии Академии Армении приезжают. Они тоже хотят поучаствовать. Вопрос стоит, в общем, примерно как. В общем, по всем маршруте, который я построил, есть несколько слабых точек. Ну, то есть все складывается... перемещение от одного места к другому, почему там, условно говоря, листригоны там, киконы, ну, киконы там, понятно, да, там циклопы здесь, Цирцеи там, все некую логику нашло, подтверждения исторические, археологические, какие мы можем. Естественно, есть несколько слабых моментов. Вот, один из этих слабых моментов, наверное, самый слабый, это как раз-таки пересечение, вот прямо, о чем вы правильно очень сказали, прямо почему-то к Сиракузам, да? Далековато. Да. Вот, если даже его сдуло, мы представляем, на юг, к Ливийскому побережью, да, ну, хорошо, он понимает о том, что капитан понимает, ему нужно возвращаться на север. Примерно, как бы, да, ориентироваться они умеют. Вот какова его разброс, да, вот, ну, то есть он будет держать на север. Ну, почему он будет держать? Вот, кстати, я даже вас спрошу, мне интересно. Как, вот представьте, у вас нет GPS, компаса, да, там, астролябия, вот ничего, вот вам нужно держать вот судно на север. Как вы будете двигаться?
Ну, полярная звезда.
По звездам.
Полярная звезда.
Сейчас полярная звезда.
Сейчас полярная
звезда. Я в курсе уже.
Вот, это это важный момент. Полярная звезда последние только 400 лет показывает нам примерно на север. До этого была не полярная звезда, она называется Тубак, по-моему, это звезда из созвездия Тубан. Дракона. Тубан, да-да-да, вот я его называю, что у меня
вылетает из дракона,
из головы.
Да. Созвездие
дракона.
Но все равно это даже очень... она 5 градусов западу,
да. Это просто много. Порядки 5-6, вот. Смотрите, вот у нас Солнце. Ну, Солнце тоже, да, оно же как бы не... Ну, мы примерно по нему ориентируемся. Да. Какова погрешность? Мне интересно посмотреть. Вот если ты проходишь там 300 миль, примерно ориентируясь там на звезду, которая тебя чуть-чуть уводит левее, да, если смотреть по карте, да. На Солнце. Насколько я, в общем, встану за штурвал. Мы уберем все, значит, эти возможности для меня ориентирования, включим на GPS, конечно, чтобы трек писался. И посмотрим, я буду честно, там, ну, меня будет сменять кто-нибудь, мы будем руками, никакого автопилота, мы будем руками рулить на север в протяжении где-то полутора суток, чтобы вообще посмотреть, насколько мы сильно можем ошибаться. Вот, мне кажется, это довольно любопытный момент.
Интересно,
вот,
да.
Может ли это привести к каким-то географическим открытием, когда-то, в прошлом, да? Могло ли это вообще каким-то там столкновением? Любопытно посмотреть. Понятно, что этот эксперимент не является чистым. У нас немного другая конструкция лодки. Погодные условия очень сильно влияют. Насколько сильный дрейф, насколько сильное течение. А течение здесь вот в Эгейском море удивительно. Иногда такие... Я периодически себя ловлю на мысли, думаю, господи, у меня что с мотором что-то не то? Чем мы... Поворотов там 2000 дал, а едем медленно. Да, разворачиваюсь, едем быстро. Да. Течение очень сильное, порядка 2 узлов бывает. Ветра нет, ничего нет. Откуда они берутся, не знаю. Но, в общем, интересно посмотреть. Вообще, все-таки, можно ли сильно ошибиться или нет. Хотя бы как-то прикинуть. Вот, потому что, конечно, у нас есть замысел потом с ребятами, с археологами как раз-таки из Армении, о том, что, может быть, когда-нибудь мы построим корабль бронзового века и, ну, реконструкцию, и попробовать пройти это уже на аутентичном
корабле. Кто-нибудь делал реконструкции бронзового века? Более поздние ведь делали греческий только корабль.
Делали корабль, лубурунский корабль. Вот, он немножко торговый корабль, не военный. Вот, это знаменитая находка, это корабль 13 века до нашей эры, как раз, 14 века до нашей эры, которая вот у мыса Лубуруна на юге Турции был найден, это знаменитый корабль, который, на самом деле, одним из первых, это очень интересная находка, одна из первых как раз приоткрыла вот эту занавеску, да, завесу тайны вот этого бронзового века, вот этой всей огромной экономики, потому что на одном корабле обнаружилось, значит, вот металл как раз-таки из казахских степей, армянские скипетры, перстень Нефертити, ахейское оружие, это бронзовый век, и тогда уже стали, ничего себе, вот это находки, да, как бы, и тогда стали задумываться. Это 80-е годы 20 века были раскопки, проходили лубурунского корабля, это, наверное, самое знаменитое вообще судно, мне кажется, для археологов, и его реконструировали, да, вот военный корабль нет, таких реконструкций, насколько... В Армении делали реконструкцию военного корабля «Киликия», чуть позже, кажется, это было. Ну, в общем, такого нет, корабля не было. Хотелось бы попробовать сделать, вот, пройти когда-нибудь, но это отдельный, да, уже такой проект сложный. В общем, идем на юг. Извините, если я что-то тут уже немножко увлекся своими мыслями. Идем на юг.
Не, все,
к мысу,
все
к мысу Малее. Идем туда, вот, проверяем, там уходим на юг Криту, проверяем, там мы покрутимся, проверим, насколько мы ошибаемся, пристанем в Пилосе. Это тоже, конечно, одиссеевское важное место, потому что упоминается царь, этот, конник Геринейский Нестор, это царь Пилоса. Там, собственно, огромная библиотека с линейным письмом Б, которая нам открыла много знаний о микенской культуре. В общем, вот там вот мы побываем, ну, так, просто дань памяти, ну, потому что интересно. И оттуда пойдем насквозь уже на Сицилию, потому что если он все-таки там оказался, ну, либо просто если эти истории пришли оттуда, да, мы же, слава богу, довольно вольно можем к этому относиться, то дальше эта история разворачивается вот там, вот вокруг Тринакрии, как называли в древности Сицилию.
Арсений, у меня накопилось очень много таких бытовых вопросов, и вот у Николая тоже, нашего зрителя. Ну, давайте с его вопроса начнем. А еда, вода, он спрашивает, сильно запасы отличаются от запасов в те времена? Вот, действительно, как вы их пополняете?
Есть еще проблемой? У меня тоже маленький опыт. Я освоил, значит, навык мездрить шкуры. Я добыл баранью шкуру. Тут на Пасху в Греции убивали много баранов. Я, естественно, специально бы не стал, но тут убивали. Я пошел к мяснику и попросился, говорю, отдайте мне шкуры. Значит, мне отдал шкуры, я их подготовил. И вот у нас сейчас будет маленький эксперимент. Это такое, скорее, разрушение мифов относительно того, вот в море мы будем его сейчас ставить, может ли баранья шкура, которая действительно набирает невероятное количество воды, может ли она набирать довольно большое количество росы, впитывать в себя, чтобы пополнять запасы пресной воды, могли ли таким образом какие-то... Я много читал мифов и легенд про это, но ни одного исторического источника я не нашел. Но шкура есть, я попробую. Вот,
ну, конечно.
Сейчас это растянут.
Вы расскажете.
Там наверху. Ух. Вот, это интересно. А запасы воды, еды, насколько... Ну, мы немножко получше. Мы не реконструируем быт. Наша нет задачи реконструировать быт. Да, вот этих... Ну, моя как жена, мне кажется, не... вряд ли согласилась бы. Ну, может, она, кстати, согласилась бы. Ей бы, наверное, было бы интересно, да. Но, в общем, нет такой задачи. Это как-то слишком тяжело. Вот, может быть, если будет уже галера бронзового века. У них было каботажное плавание, да, у моряков бронзового века. Они плавали вдоль берегов. Собственно, они имели возможность пополнять запасы провизии, да, и поохотиться, и рыбу половить, и там с собой что-то взять. Хлеб какой-то был, конечно, вот, и источники воды. В общем, мы живем примерно так же. Вот у нас сейчас проблема, правда, у нас закончилась вода. Вот в этом вот фракийской деревне, где мы стоим, и сейчас нам надо как-то решать вопрос пополнения баков перед, вот если завтра или послезавтра выходим. Wow. Вот, ну... Не сильно большая проблема, вот решим как-нибудь.
Слушайте, ну у вас экспериментов, как у космонавтов на МКС, целый
список. Ну, развлекаемся, конечно, интересно же все это попробовать. Вот, я не думаю, ну, то есть наши рационы, конечно, сильно отличаются, не думаю, что у них была какая-то невероятная проблема с рационами. Представить, как они, конечно, путешествовали. Там вот есть у Одиссея, как-то он там, по-моему, 18 дней, у него максимальный морской переход, согласно Гомеру. Вот мне, конечно, интересно было бы этот вопрос, как это все выживало, как выживал хлеб. Ну, потом на корабле, во-первых, был скот, да, если это корабль, то ты забил просто скотину, и там баран, ты можешь довольно, или козла, ты можешь довольно долго его есть. Потом как... Ну, этот вопрос, короче, я сейчас не буду на него подробно отвечать, потому что я не совсем знаю хорошо, как это все происходило с точки зрения снабжения. И вообще, мне кажется, мало кто знает, как это происходило. Это действительно один из экспериментов, которые нужно ставить. Это, наверное, то, чем может помочь экспериментальная археология. Может, когда-нибудь в будущем мы к этому доберемся.
Вы знаете, очень хочется спросить, а дорого все это? И как с визами, с документами?
У нас, слава богу, есть шенгенские визы, которые мы получаем. У нас еще есть удостоверение личности моряка, которые позволяют нам, как морякам, заходить в порты и передвигаться по воде. Иногда некоторая юридическая морока есть с этими оформлениями. Вот я, кстати, в Телеграме уж тогда тоже еще раз прорекламирую, писал недавно, как мы оформляли вход как раз-таки вот по такому паспорту моряка в порту Александрополисе, куда никогда не заходят яхты, там таможня была просто вся в шоке. В итоге попал на день рождения главный таможенец этого города, она меня кормила кексиками. В общем, все получилось, да. Немножко переживательно, но все получилось. А вот, а по деньгам это недешево. И недорого в то же время, наверное. Я не знаю, как сказать. Весь бюджет экспедиции, я надеюсь, что мы уложимся вот за это время в само путешествие. Я надеюсь, что в 10-12 тысяч евро мы сможем уложиться. Вот. Дорого это или дешево? Я не знаю.
Но это, наверное, стоит того.
Нет, да? Ну, а во-первых, это соизмеряя с тем, что вы делаете, и сколько это времени будет продолжаться.
Ну, мы довольно питаемся. Про питание, да, мы как бы питаемся довольно по-спартански, мы как бы редко ходим в какие-нибудь таверны. Ну, вот, не знаю, недавно рыбаки нам 4 килограмма свежих кальмаров отвалили просто бесплатно.
Так прекрасно.
Вот, это сами рыбачим. Вот. Мы периодически на некоторые этапы берем попутчиков, вот, которые как бы какой-то небольшой маршрут проходят вместе с нами, кусочек этого маршрута, вот, ну, соответственно, вот, они нам как бы тоже помогают финансово, вот, как-то такой донейшн они оставляют, это приятно.
Вот, ну, в общем... Вопрос так, да. По поводу связи. Связь там интернет, все это в сегодняшнем мире, в отличие от того мира, в котором жил Одиссей, намного проще.
Есть связь, конечно, я говорю, в Эгейском море всегда видишь землю. Если есть земля, значит, там есть сейчас башня телефонная. В Эгейском море почти везде ловят просто мобильный интернет. А у нас есть маленький спутниковый такой приборчик, который позволяет, если интернета нету, по спутнику отправить смс-сообщение, сигнал SOS, получить прогноз погоды, и он отправляет в интернет. Кстати, да, можно, если вот я сейчас пока на стоянке деактивирован, но сейчас вот мы пойдем, я снова включу, у меня ссылка в Телеграме есть. Он будет каждые 10 минут отправлять через спутник, то есть неважно, есть интернет или нет, нашу геопозицию, которая будет рисоваться на карте. То есть там такой как бы маршрутик рисуется. Довольно все просто с этим сейчас. Это не очень дорого, то есть это вот копейки, 30 евро в месяц.
Арсений, вообще, замечательно, лиха вида начала, и будем следить каждый месяц, будем следить все время. И в передачах уж обязательно. И спасибо. В журнале тоже все время. Да, еще очень хочется, чтобы, когда там будет следующая у нас передача, ведь есть возможность нам и картинки показывать какие-то, может быть, у вас есть какие-то интересные. Ведь,
да, давайте это просто заранее обсудим, да, просто мне так...
Да, заранее.
Внезапно пригласили, вот я поэтому с удовольствием...
Да, заранее можно просто присылать видеорежиссеру нашему набор картинок, и будем показывать.
А, да, это пожалуйста, да, если что, вот могу так тоже делать. Вот я в кают-компании.
Я хотел так... попросить, но как неловко было.
Хорошо.
Так тоже можно. В следующий раз могу, если что, в какой-то момент...
Экскурсию.
На палубу, да.
Да, экскурсию проведем.
Без вопросов.
Хорошо. Чудесно.
Замечательно.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Вот, хорошего путешествия и радуйте нас дальше всякими историями и соображениями насчет истории. Это тоже очень здорово. Спасибо большое, Арсений.
Спасибо вам, спасибо.
Следите в следующих номерах «Дилетанта». Будут статьи выходить. Арсений Веснин. Пожелаем ему хорошего путешествия. Пусть все будет так, как запланировано и без каких-либо плохих приключений. Да?
Ну да, да.
Спасибо огромное.
Спасибо, отключаюсь. Счастливо. Все,
до свидания.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев были с вами. Эфиры продолжаются на «Живом гвозде», поэтому переходите туда. Всем пока.
Пока.